Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова подкаст «Нули и ЛВЭ». И сегодня с вами немного необычный состав. Я Василий Пастухов, мой коллега Максим Лицинский и новый представитель First and Goal Леня Анциферов. Привет всем.
Всем привет, только Анциферов.
Прошу
простить. Сразу с ударения надо, да, правильно начинать.
Во всем Ранкевич виноват, он не предупредил, как правильно. А вот. Макс, привет.
Всем привет, привет.
Да, ну и сегодня у нас, я думаю, вполне ожидаемо, все понимают, о чем мы будем говорить большую часть времени, это рынок свободных агентов. Застали мы немножечко, да, самое начало безумия еще в прошлом подкасте, но сегодня вот у нас полноценно уже прошла практически неделя. И давайте, наверное, ну не будем говорить о всех подписаниях, о них Макс говорил вот буквально в своем подкасте недавно. Поговорим, наверное, про самые худшие, лучшие и неожиданные подписания для нас за эту неделю. Лень, что тебя поразило за эту неделю?
Ох, ну на самом деле много всего было. Вообще такой рынок свободных агентов, он необычный. Причем отличается тем, что очень много движения с очень маленькими контрактами, очень маленькими сроками контрактов, поэтому прям глаза разбегаются. Но я, наверное, с не самых попсовых вещей начну. Мне больше всего, наверное, понравились и зацепили взгляд подписания, которые были среди линейных. Их достаточно очень... Ну, было много движения. Например, вот Канзас Сити, который отчислил всех своих суперзвезд, которые, правда, не смогли сыграть в Супербоуле. Вот, и казалось, что они будут делать, как им быть в дальнейшем, как им защищать Махомса, которого они подписали на 10 там, с лишним лет. Вот, но они взяли, например, Джо Туни себе на замену, и это прям, мне кажется, вообще одно из... самых классных подписаний, и относительно недорого они его взяли для линейного такого калибра. И там, кстати, параллельно как раз было еще несколько вещей, связанных с центрами. Там и Кори Линси нашел новую команду, и как раз в Аризону пришел Родни Хадсон. В общем, прям классные движения, классные подписания именно здесь. И что приятно, вот там как раз... небольшие, скорее, а длинные контракты, которые говорят о том, что команды все понимают, от каких позиций вообще все должно строиться и с кого надо начинать действительно.
Да, тут два факта о Лене, которые наши слушатели могли не знать. Первое, то, что он болеет за Аризону, да, собственно говоря, а второй, ну вот я точно не знаю, играешь ты еще, Лень, или уже не играешь на позиции как раз линейного.
Да. У меня пауза, я пока не знаю, она временная или уже окончательная, но в целом, да, почти 10 лет в российском, американском футболе и все на позиции линейного.
Поэтому он как бы завидует, я думаю, Тренту Уильямсу прежде всего. Его контракт на 140 миллионов. Ну, Макс, тебе как вообще рынок?
Ну, довольно забавная неделя была такая. Много чего интересного. Ну, я отмечу, наверное, для себя поведение Кливленда. Очень мне нравятся те точечные усиления, которые они проводят. Это и Хилл, это и Джонсон, это и Малик Джексон, вот, как раз на днях. Не обладая большим карманом, да, денежным под потолком, они усилили очень хорошо свой секондари, который, если будет здорово, будет вообще вот на бумаге выглядит одним из лучших секондари лиги. Ну, а еще, ну, вот, конечно, сложно не отметить поход Билличика по магазинам. Там не все так страшно, как изначально смотрелось в плане переплат. Контракты довольно неплохо так построены. Хантера Хенри, конечно, особо хочется отметить. Его давно как-то прогнозировали, да, еще когда, ну, уже примерно стало понятно, что Чарджерс вряд ли будут на него рассчитывать. Все сразу же, конечно, в Патриотс его сватали. Так получилось, что Патриотс сразу двух тайтендов себе урвали. Но и, в принципе, вообще те усиления, которые они сделали. Конечно, вот в плане ресиверов, наверное, мне пока сложно адекватно оценить, что они хотят от Нельсона Агалора увидеть, и тем более от Борна, который в Сан-Франциско был, ну, не больше, чем третьим принимающим. Ну, в принципе, может, этого будет и достаточно даже в Патриотс.
Мне, кстати, очень интересно, как все происходило с тайтендами в Патриотс. А, вот я так и представляю, что они поговорили там с Джоном Смитом, и он думает, вау, круто, это команда, в которой тайтендов действительно ценят, я тут буду номером один, буду сменщиком Роба Гронковски. А параллельно они говорят с Хантером Хенри, он думает точно так же, что типа вот, я тут сейчас покажу вам всем, меня там не ценили в Чарджерс. И их просто с разницей в один день объявляют одновременно в Нью-Ингленде, и вот... И мне интересно, как они восприняли и знали ли они вообще друг о друге, и что они будут играть, по сути, с двух сторон одной линии и конкурировать немножечко друг с другом.
Ну, Бильчик хочет вернуться ко временам Гронковски и Эрнандеса, наверное.
Главное, чтобы вернулись только на поле к этим временам.
Ну да, да.
Ну, посмотрим здесь по поводу времен Гронковски и Эрнандеса. Я надеюсь, что все-таки... ну, на данный момент пока у Патриотов несколько другой квотербек, да, нежели тот, который был у них во времена Гронковски и Эрнандеса. Вот, и играть не будут по-другому. Ну, посмотрим. Патриоты, в принципе, вот всеми этими подписаниями, я не знаю, каким-то, какой-то вот этой истерикой лично у меня... Сейчас я скажу страшную вещь. Вызвали симпатию, грубо говоря, и заинтересованность в следующем сезоне, вот, в том, как они будут играть и выглядеть. Вот. Но что касается каких-то прям... Что мне понравилось на этом рынке свободных агентов, мне кажется, очень неплохо зарядились Giants, да, именно с точки зрения игроков скилл-позиций, да, подписали Рудольфа, Кенни Голладея, ну, Джона Росса, да, подписали, но если он будет здоров. В принципе, очень интересно выглядит теперь оружие, да, у Дэниела Джонса. Я думаю, это его последняя попытка закрепиться в роли квотербека. Но я вот, меня все еще пугает и напрягает тот факт, что Giants очень непонятная линия нападения. И очень непонятно, что будет в итоге с этим нападением, с такой линией. Потому что 5 секов Хасана Редика там не просто так были в прошлом году за одну игру. Ну, а так вроде о каких-то более-менее симпатичных подписаниях, да, мы поговорили. Как вы считаете, худшие подписания, какие произошли за эту неделю?
Худшие? Ну, я наверное, скажу просто про Вегас, да. Не то, что там худшие подписания, просто непонятно, что вот чем руководствовались, отпуская всю почти свою линию нападения, пока я не пойму, как они собираются ее перестраивать, потому что самые сливки уже сняли, и, ну, просто, видимо, хотят омолодить ее полностью, поставить там на тех, кто сейчас в составе, может быть, кого-то еще задрафтовав, но странно. Странно это выглядит на перспективе, ощущение, что последний год Дерека Карра по контракту будет его и последним годом, видимо, в Рейдерс, потому что непонятно, на что насколько длительное вот это заглядывание вперед от руководства Вегаса. Ну, и еще, ну, худших я даже не знаю, честно, слушай, вот прям, чтоб какого-то кошмара, ну, нету денег особо у команд сейчас, чтобы тратиться прям безумно. Ну, я не очень, например, понял подписание в Каролину Кэма Ирвинга, да, и кого там еще, Райли Рейфа, кажется, кого, или Пэта Эльфляйна, кого-то из, короче, из миннесотских этих гардов. Ну, вот в отличие от того, что Каролина делала там со своей защитой, вот в линию нападения они какие-то очень странные и довольно дорогие для почти практически бэкапов линейных вот такие подписания.
Леня, ты что скажешь? Как вам, например, подписание Энди Далтона вот из всех квотербеков вот в Чикаго?
Да, я прям хотел как раз про это сказать, но я сразу скажу, я не очень прям поддерживаю такой, не знаю, хейт в сторону Далтона, то, что это прям настолько средний квотербек, что он плохой квотербек. Но вот есть две вещи, которые мне категорически вообще не нравятся в поведении команд НФЛ. Это планы Б и возвращение там, возвращение домой после того, как игрок там покинул, поиграл где-то другую и с помпы вернулся к себе. Ну вот это сейчас не тот случай, а Энди Далтон — это явный план Б, потому что Чикаго хотели Рассела Уилсона, готовы были отвалить кучу просто пиков за него, и Я не знаю, как бы они, конечно, играли без, и без игроков и без тех пихов, которые бы они отдали за него, но у них не получилось. И они вот так, ну, у нас есть запасной вариант. Это Энди Далтон, которому, которому там вроде даже пообещали место в старте. И я не знаю, мне кажется, что когда вот так явно дают понять игроку, что, ну, мы вообще-то тебя не хотели, но как бы раз уж ты есть, давай ты идешь к нам, ну, посмотрим, что ты можешь. Вот. И это на игрока, мне кажется, оказывает это и давление, и такой дискомфорт. То есть ему, с одной стороны, надо показать вообще, что как бы вы зря меня списывали со счетов. А с другой стороны, он понимает, что, ну, не особо-то меня тут хотели и видеть. То есть какой-то, не знаю, эмоциональный, может быть, привязки к команде, к раздевалке, к городу не получается создать, и от этого, ну, не будет какой-то хорошей игры, какой-то искорки. Не знаю, по-моему, последний план Б, который в НФЛ сработал на таком прям большом уровне, это Франк Райх, который пришел в Кольц. А с тех пор именно громких имен, которые бы вот так пришли закрывать дырку, и у них получилось, я даже и не вспомню. Поэтому мне кажется, что тут и Далтон, и Чикаго, они обречены. Ничего хорошего из этого не выйдет, к сожалению. При всем моем уважении и к Далтону, и к Чикаго.
Ну, у меня лично как бы к Далтону никаких вопросов нету. Тут вопросы к Чикаго скорее даже не то, что почему они подписали Далтона? У них есть точно такой же Фолс, в принципе. То есть они сейчас как бы делают ставку, ну, вообще не... у них два квотербека, которые... Ну, наверное, Далтон более успешный, да, можно сказать, чем Фолс. У Фолза было одно вот это вот... Нет, да, у Фолза был еще в Филадельфии при Чипе Келли хороший сезон. Потом был вот этот поход в Супербоуле, где он его выиграл. Но у Далтона была такая более-менее стабильная карьера в Бенглс. Там даже в плей-офф они выходили в первый раунд.
Поэтому... Я больше скажу. Он, по-моему, чуть ли не каждый год на своем руки-контракте выводил Цинциннати в плей-офф. Как бы, да, они там не побеждали, но мне, в принципе, понятно, что они ищут в Далтоне. Они вот ищут именно эту стабильность. Вот. Вопрос, осталась ли она и сможет ли он повторить вот после плохого достаточно сезона в Далласе. То есть в Далласе Далтон был игроком как бы на замену, который вышел, и у него не получилось. А Фолс — это такой игрок, который выходит на замену, и у него получается. И вот они тут, получается, в Чикаго немножко поменялись ролями. И, по идее, как бы оба на своем месте. Вопрос вот именно в том, хватит ли качеств обоих на то, чтобы Чикаго вытянуть выше, чем где они сейчас.
То есть они рассчитывают на то, что, да, Далтон такой сейчас весь, вот ему пообещали место стартера, он весь на заряде, там первые 10 игр хорошо проводит, потом начинает плохо играть или ломается, и Фолс здесь включает свою, как это сказать, шестого игрока, да, там от 12-го игрока выходит вместо Далтона и выводит их в Супербол. Такая, я так понимаю, политика у Чикаго Берс сейчас.
Что может пойти не так, я не понимаю.
Да, ну, кстати говоря, о планах Б, у нас тут еще два достаточно таких интересных плана Б появилось в командах, да, это Биллс и Митч Трубицкий, и Майами, и Джакоби Бриссет. Как тебе, Макс, перспективы этих квотербеков?
Ну, Бриссет, в принципе, как оставался бэкапом, так, ну, у него... Сейчас многие скажут, что, наверное, у него типа больше шансов, чем у того же Трубиски, появиться на поле, если что, в Долфинс, потому что многие решили, что в первый год Тонга Вайлоа должен был, не знаю, выводить команду в Супербол, и вот только тогда он, наверное, мог бы оправдать свой выбор под пятым номером. Я не очень понимаю особой критики пока к нему. Да, у него может не сложиться в НФЛ, но судить по первому сезону с пандемией без нормальных лагерей человека, который вообще мог, да, нормально не заиграть просто из-за проблем с переломом бедра. Но это чересчур. Да, но у Бриссета, в принципе, из-за, опять же, здоровья, то есть возможность появиться в составе на поле. в этом сезоне. У Трубиски, мне кажется, таких шансов, учитывая довольно хорошую стойкость Джоша Альна, таких шансов нет. И по сути его подписание это, ну, просто как... Я не знаю, какой из него бэкап, да, что он там... что он будет давать команде а вот дополнительно.
Чикаго, как бы в прошлом году он тоже был бэкапом фактически.
Ну да. Но я имею в виду, да, знаешь, некоторые говорят, что чтобы быть хорошим бэкапом, нужно прям много нападений, много знать теории, много хорошо разбираться в разных нападениях. Нападение Биллс, оно ну, совсем другое, по сути, чем нападение Чикаго. Посмотрим, насколько Мич вольется в это все и каким чем он там будет помогать. Но что тут ждать? Я как бы ничего особого не жду. Джош Аллен в старте во всех играх сезона, мне кажется, будет. Я не жду каких-то травм даже от него.
Ну и как раз таки, ну, во-первых, да, про, наверное, давайте еще немного поговорим про самого у нас хайпового из этих квотербеков, да, про мистера бородатого скорохода, Рэн Фицпатрик и Вашингтон Редскинс. Как вам такой вариант? Вообще, Вашингтон что, решает не брать нового, ну, не играть с молодым квотербеком? Вроде у них есть теперь и Хайнеке, и Фицпатрик, и Аллен. То есть, как бы на драфте они отказываются брать нового квотербека на будущее?
Я вот тоже, да, не понял совсем этого подписания, честно. Не, вот это, наверное, одно из самых неожиданных каких-то... Вроде бы и там же тоже Хайнеке, да, и Кайл Аллен, вроде, ну, бэкапы. Тут берут Фицпатрика и задумываешься, как бы, что он стартер? Серьезно?
Ну, видимо, да. Да, ну, просто брать его третьим бэкапом, ну,
такой ну, да, бэкап. Да,
Хайнеке
да.
И Аллен хорошо себя проявили, да, но Аллен получил травму, Хайнеке вот в игре плей-офф, говорю, прекрасно против Тампы смотрелся и играл. Видимо, да, видимо, Вашингтон им... Все, построили культуру, пора побеждать. Считали так. Вот подписали, да, Кёртиса Сэмуэля, подписали Джексона из Цинциннати в защиту. И вот, пожалуйста, Райан Фицпатрик, человек, который их поведет к Суперболу, видимо.
Ну, мне кажется, они просто тянут его на рекорд. То есть, ну, мне кажется, такая карьера у человека нужно уважить и дать ему место в старте. Какой уже, по-моему, 9-й команде. По-моему, классно.
Ну, это по сути, классный, знаешь... Если это было в Джексонвилле, я не знаю, у которого пока ничего не надо. Но, блин, Вашингтон же уже вроде бы как более-менее сбалансированная команда. Ну, как сказать, не тот случай, когда просто вот ради фана подпишем Фицпатрика.
Ну, по сути, для меня этот шаг, знаешь, он выглядит как... как бы мы хотим просто выйти в плей-офф. Вот, вообще, вот ощущение такое по вот этому подписанию, что, ну, Фицпатрик — это не тот уровень квотербека, который все-таки выведет вас в Супербоул. А состав у Вашингтона, вот действительно, как ты говоришь, у них сейчас есть уже практически все, чтобы бороться больше, чем просто за победу в дивизионе. И по прошлому сезону, да, ну, там, понятно, куча проблем у всех других команд этого дивизиона, но все же, если там поставить на даже в том сезоне Фицпатрика вместо вот всех игр, где играл Хаскинс, и там неудачно где-то кто там еще подменял его, кроме Хайнеке.
Смит, Аллен. Хайнеке.
Да. Ну да. Вот, наверное, и Вашингтон также бы выиграл свой дивизион с Фицпатриком, и также будут бороться за этот дивизион, думаю, у них будет преимущество. Хотя, опять же, этот NFC East, да, где два раза подряд не выигрывают дивизионы. Поэтому тут будет тоже еще проклятие это снять надо будет. Ну, я не знаю, для меня это какой-то не очень выигрышный ход. Если они, конечно, нас удивят чем-то, потом отчислят там Кайла Аллена, например, и все-таки возьмут какого-нибудь квотербека, ну, тогда примерно, да, тогда будет норм, примерно понимание того, что Фицпатрик как мост на этот сезон, и молодой квотербек за его спиной учится там, и в следующем году уже начинают стрелять. То да, ну, посмотрим, подождем драфта.
Я вот чуть-чуть буквально не соглашусь. Мне кажется, не столько там они были с мыслью просто выйти в плей-офф, сколько с мыслью не рушить вообще ту структуру, которая у нас была. То есть у нас был возрастной опытный квотербек, который мог помогать молодежи в лице Алекса Смита. Ну вот там не очень сложились отношения, он ушел. Вот они подписали там не то чтобы такого же, но человека в таком же статусе. И примерно за те же деньги. И поэтому вот эта вот вся структура из трех квотербеков, которая у них была, она, в общем-то, так и осталась. Поэтому это больше вот нежелание что-то прям менять, может быть, как-то двигаться вот на той волне, на которой есть. Хотя, конечно, мне кажется, в этом году вот их течением не вынесет в плей-офф, как вынесло в году прошлом. Поэтому, видимо, они все еще решают какие-то свои внутренние проблемы, чем действительно думают о больших победах прямо сейчас.
Ну, здесь надо сказать, что чем дольше они будут думать, тем дороже будет становиться их защита, которая сейчас вся играет на детских контрактах, да, там весь D-line их монструозный, сейфти там и так далее. Поэтому тут можно, как сказать, дождаться того, что будет кепка потом поджимать. Ну, такой у меня тогда к вам вопрос. О командах, которые пока, скажем так, ну, проигрывают, да, рынок свободных агентов. Например, такой вопрос, кто будет теперь секи ставить у Рейвенс, потому как они, по-моему, потеряли всех своих пасрашеров, да, там переподписали они Тима.
Боузера они только. Боузера
переподписали. Боузера я не помню, чтобы он как бы много, так сказать, давления оказывал на квотербеков, да. Потеряли Нгакуэ, потеряли Джудена, переподписали Вулфа, который, да, уже не молод. Как бы за счет чего они будут давить на квотербеков в следующем сезоне? Какой план? Взять на драфте игрока?
Ну, видимо, драфт, да, потому что, насколько я помню, он там не очень богатый на, именно на стил позиции в этом году. А опять там куча всяких защитников, и им как раз-то нужны очень дешевые игроки сейчас. У них самая большая проблема, ну, команда с самой большой проблемой с кепкой вот в 2021 году, это как раз Рэмс. Так что да, я думаю, у них варианта, кроме драфта, особо и нет.
Я только не про Рэмс, а про Рейвенс мы говорили, про Воронов,
Лень. А, господи, все, уберите это, пожалуйста.
Хорошо, мы запикаем это. Вот, Максим, про Рейвенс. Про Рейвенс, и они не решили проблему с принимающим на рынке свободных агентов, как бы, и пасрашеров потеряли.
Ну, по сути, мы видели, что Рейвенс-то самая блицующая команда, да, ну, одна из, вместе с Питтсбургом, наверное. Поэтому, ну, наверное, они также будут ставить на кого-то из молодых на этом, там, на драфте, не знаю, кого они в первом раунде будут принимающего все-таки брать, или действительно пасрашера. Но это типичный Рейвенс, я бы так сказал. Кого, вот вспомни, из пасрашеров они просто оставляли у себя надолго. Я вот таких...
Сакс?
Да.
И до Сакса кто еще был? Вот.
Даммервиль, они его легко отпустили тоже, да. А ну, вот, ну, по сути, только Сакс у них был, вот и все. И то они, да, уже в его ветеранстве, да, не захотели также его продлевать. Поэтому я не считаю это большой проблемой. Они просто решили... Это слишком сложно, видимо, для них стало искать, ну, или переподписывать, да, давать большие контракты тому же Джудену. По Нгаку вообще непонятно, зачем было его выменивать и отпускать. Это какое-то вообще странное решение. Изначально, ну, Нгаку там в прошлом межсезоне путешествовал по разным командам и нигде не сложилось, получается. Ну, они посмотрим. Просто решили отпустить просто эту проблему, да, и остаться вот, ну, с тем же самым, с чем и было. У них так и нет, получается, сейчас человека, который будет единолично выигрывать там дуэли с линии нападения, просто будет рассчитывать на свой блиц.
Посмотрим, что из этого получится. И еще одна команда, ну, которая не то чтобы проигрывает, наоборот, выигрывает, да, как ты, Макс, правильно где-то в комментариях написал, Хьюстон Тексанс, несмотря на проблемы с Уотсоном, несмотря на то, что у них там вроде бы как очень плохая атмосфера, но подписали. Сколько там игроков уже они за эту неделю?
27 вроде бы, где-то я считаю.
27 свободных агентов, да, пошли в команду. И я не могу сказать, что они где-то прям, ну, то есть заплатили, да, за то, чтобы к ним перешли. То есть заплатили за... То есть переплатили кому-то сильно. Там подписывают, в принципе, достаточно.
Не, ну, понимаешь, что вопрос такой, что это получается какая-то... как мыльный пузырь. То есть все эти подписания на год, фактически большинство из них, больше 50%, мне кажется, всех этих игроков приходит на год. Понятно, что сейчас рынок такой, ну, что...
Вся лига, да, практически сейчас.
Ну да, на, да, год сейчас пришла. Потому что и все ждут и кепки, и все ждут какие-то... И кто-то их хочет доказать, прежде чем кепка увеличится и получить контракт. Но большинство этих игроков, вот, которые пришли в Texans, они... Ну, средние. Средние. Типа вот, ну что это там, Монкриф или Эриксон, принимающий место Уилла Фуллера, да, например. Ну, Терренс Митчелл, мой любимый, из Кливленда. Вот. Тайрода Тейлора подписали и выменили Райана Финли. Зачем? Как бы вот такие странные некоторые. Да, подписание там, скажем, там Пьер Луиса довольно-таки, ну, среднего, но нормального. Ингрэм, да.
Линдси.
Ну, там, да, два раннинбека, да, получается, плюс к Дэвиду Джонсону, который с травмами проблемы имеет. Малик Коллинз, кого-то еще они там из Дилайна подписали. В общем, игроков очень много. Понятно, что борьба там за состав, за попадание в ростер будет очень плотненькая. Ну, я пока не решится вообще вся эта ситуация по Уотсону, да. Сейчас вообще какая-то несусветная дрянь происходит. Абсолютно я вообще не понимаю, что творится. И пока вот это не будет решение принято, Texans, не знаю, что вот это, зачем раздувать этот пузырь. Что за будущее их ждет? Вот это главное. Будущее — это вопрос по Дешону Уотсону. То есть либо вы его обмениваете, получая хорошие дивиденды, либо вы каким-то образом себя его оставляете и как бы принуждаете, ну не принуждаете, да, ну, что он играть за вас будет. И это нужно решить уже вот этой весной.
Пока главный факт про межсезонье Texans — это то, что самый дорогой контракт, который они подписали, это контракт с Пантером. 8 миллионов долларов. Все, что нужно знать.
Ну, тоже неплохо. В чем? Пантеры тоже люди.
Вот. Это 100%.
Поэтому почему бы и нет. Ну, и последний вопрос у меня персонально к Лене. Лене, скажи мне, пожалуйста, как Arizona Cardinals до сих пор не переподписала лучшего принимающего 21 века?
Ох,
и повлияет ли на это приход AJ Green? Вот.
Больная тема, конечно. Но мне кажется, тот факт, что Фицджеральд стал впервые вот за все годы, сколько там, 15 или 16 уже лет в НФЛ, он впервые стал свободным агентом, и его... Ну, то есть его всегда переподписывали там где-то в конце января, и когда вот эти последние года он говорил, ну вот я не знаю, я подумаю, и в конце января подписывал новый контракт. Сейчас этого не случилось, и он впервые свободный агент, и мне кажется, это говорит прямо о том, что он не вернется. И то, что Аризона подписала AJ Грина, говорит о том, что Аризона в курсе, что он не вернется. Поэтому очень жаль, и я надеюсь, что единственный вариант, как эта история может там закончиться красиво, это то, что Фицджеральд решит завершить карьеру. Не то чтобы мне когда было жалко, чтобы он ушел в другую команду, но то, что мы вообще все знаем о нем, о его характере, говорит о том, что ему нравится заниматься достаточно большим количеством активности и дел за пределами американского футбола. Он там и владелец команды в НБА, и в гольф играет, и благотворительности много делает, и путешествует. Поэтому я надеюсь, у него будет уже какая-то такая нормальная жизнь, о которой мы все мечтаем, и он просто завершит карьеру вот так красиво, на хорошей ноте. Вот. А не пойдет в какую-то команду, там, не знаю, опять третьим, четвертым принимающим на какие-то, не знаю, либо небольшие деньги, которые, ну, которые будут явно малы его статусу, либо на какой-нибудь оверпрайс. В общем, нет красивых решений, кроме завершения карьеры. Красивых решений для истории, вот, в целом, как мы все это видим.
Слушай, ну, как мне кажется, красивым завершением для истории является, когда игрок говорит, я как бы все заканчиваю, я ухожу. А не когда команда как бы говорит, ну, ты старый, как бы, ну, извини, бизнес, ничего больше. Уж не думаю, что Фицджеральд каких-то заоблачных денег хотел от Аризоны, да, понимая свой возраст, как бы свой статус и так далее, что они бы не могли их дать ему, там, да, размазав как раз-таки их там на несколько лет вперед. выплаты и прочее, и прочее.
Так вот, а так как-то, ну, в том даже и дело, что он не подписывал длинные контракты, он вот это один год, два года максимум, это явно было его такой философией в этом плане, что вот он год от года подписывает и там решает. Я уж не знаю, действительно ли он решал, действительно он там как-то думал, не знаю, запирался у себя в комнате, садился в кресло и вот погружался в чертоги разума и думал, как быть дальше, и вот типа, ну да, сейчас сыграю, или ну все, я закончу. Поэтому, мне кажется, им было достаточно сложно вот ожидать этого решения снова, и с учетом того, что денег в этом году меньше, скорее всего, все было уже предрешено заранее. Вот. Вопрос только в том, действительно ли уже принял Ларри решение о том, что он будет играть или нет, или не принял.
Ладно, надеюсь, он подпишется со Steelers, чтобы я мог купить его майку, как бы, и ходить потом всю жизнь с ней. Вот как выпускник университета Питтсбурга. Ну, или в Миннесоту Ренкевичу на радость. Он же уроженец же Миннеаполиса.
Вот, тоже. Слушай, будет, с футболками, вот с джерси прям отдельная боль, потому что у меня, похоже, я являюсь счастливым обладателем двух джерси Аризоны. Это Питерсон и Фицджеральд. И, походу, они превратятся в тыкву вот в один год, в одно межсезонье. Прям вот по-больному ты мне...
У меня, насчет больного, у меня джерси Брауна висит. О чем ты говоришь вообще? Я думал его сжечь в прошлом году. Вот. Ну ладно, давайте, как сказать, о больном, о грустном. Мы перейдем к следующим каким-то новостям, немного поговорим еще о том, что все-таки произошло за неделю, кроме этого. Да, и я думаю, самое главное подписание межсезонье для НФЛ, для всех игроков, и что теперь, собственно говоря, мы будем ожидать и наблюдать, это НФЛ, которая заключила сделку с бродкастерами, да, с телевизионными компаниями, не только телевизионными, да, 110 миллиардов на 11 лет. Как вообще вы оцениваете то, что будет происходить у нас дальше? И 17-матчевый сезон – это, скорее всего, уже реальность со следующего сезона у нас.
Со следующего или с этого? С этого сезона.
Да, он же уже этот, да. Тут как раз же он, когда в среду, да, стартанул новый сезон. Уже с этого сезона.
Не, ну, в принципе, учитывая, что недавно, что у нас было, Грэмми, да, или что-то еще, или Оскар.
Грэмми было, Оскара еще не было, да.
Да, ну вот, и что там рейтинги, которые до НФЛ вообще даже рядом не стояли. Все компании понимают сейчас, американские, трансляционные, так что футбол — это максимальный охват, наверное, зрителей из всех возможных... Ну, я не знаю, что там, какой-нибудь сериал на Netflix только может быть какой-нибудь очень крутой. Да и то, наверное, не потягается. Во-первых, футбол, он стабилен, да?
Да, я просто хотел... Не, и не возразить, а наоборот подкрепить твои слова. Натыкался я на статистику, что 24 из 25 и 77 из 100 самых популярных шоу на телевидении — это матчи американского футбола в прошлом сезоне. В прошлом году.
Да, рейтинги НБА там просто нет, валяются просто у подножья этой лестницы, на которой НФЛ на троне восседает. Поэтому, ну, понятно, что будем надеяться, если это подписание, что в следующем году уже кепка придет в порядок, в нормальный. Это, конечно, будет какой-то невероятный скачок, скорее всего, если они хотя бы придут к цифрам, которые планировались изначально на этот год. Посмотрим, что у нас будет со зрителями, но судя по тому, что там вакцинация идет и уже куда там какие-то студенческие, да, матчи, где-то я слышал, что полный стадион, или что там планируют, или в хоккее, или я не помню, вот где-то что-то я читал. Нет,
где-то в Майами что-то планируется, да, я тоже.
Да, да.
Мероприятие с полными трибунами.
Поэтому, ну, кепка будет расти, НФЛ будет богатеть, владельцы команд будут богатеть. 17 матчей, видимо, да, уже станет реальностью, и будет даже уже там какой-то... Соперников подбирали, да, что кто может быть этим 17-м?
Да, там есть уже условия, но это будет как это сказать, короче, матч, ну, с игрой, да, командой из другой конференции, да, и будут чередоваться года домашних матчей. В этом году, если как бы 17 матчей будет, то команды конференции американской футбольной будут дома играть, а национальный на выезде.
Ну, когда там помешал лишний матч НФЛ в регулярке. Я вот не пойму, что там с предсезонкой будет. Ее, скорее всего, уменьшат, если матч, если 17 матчей будет, наверное, на один или два. Две игры. Ну, от этого никто особо тоже сильно не пострадает.
Слушайте, я, во-первых, чуть-чуть поправлю. Во-первых, важно помнить, что эта сделка новая, она действует с 23-го года, поэтому в 22-м все будет точно так же. И насколько я читал, насколько я знаю, что план такой, что будет плоский потолок зарплат на вот эти два сезона, 21-22. И он либо не изменится, либо вот летом будут небольшие переговоры, и, может быть, чуть-чуть этот потолок зарплат увеличат там за счет, может быть, как раз той же 17-й игры. А вот с 23-го года там действительно будет огромный скачок по зарплатам. Ну, просто чтобы вы понимали, предыдущий телеконтракт он приносил что-то около 4,5 миллиардов долларов в среднем за сезон, и это позволяло расти потолку зарплат там на 10 миллионов в год в течение всего этого телеконтракта и, ну, быть, соответственно, там на уровне в конце под 200 миллионов долларов. А сейчас лига получит 10 миллиардов долларов за сезон с 23-го года, поэтому кепка в 400 миллионов с 23-го года, как вам?
Да, ну, такого не будет, я думаю.
Да, конечно, расти он должен как-то более-менее плоско хотя бы, да.
Да, так как у команд этот, как это сказать, какие же там будут контракты тогда, у меня вопрос.
Тут-то и так уже нашли, да, варианты обхода, ну, фактически обхода вот этого потолка зарплат такого легального, пускай с отложенным, ну, такой ипотеки своеобразной. Если будут знать, что в 23-м там скачок будет на 40 миллионов, то можно сейчас просто все бэклод контракты делать, выплачивать огромный подписной и все, и забыть про какие-то проблемы с кепкой.
Так они же так и делают, собственно, ну, мне кажется, бум вот этого, вот этих всех контрактов с, там, с аннулируемыми годами и прочим, он случился именно наполовину, потому что сейчас кепка низкая и надо как-то вертеться, а наполовину то, что этих проблем через два года вообще может не быть. И если вы посмотрите на там всякие интервью бывших ген-менеджеров, которые пытаются объяснить, как кепка работает, они говорят, что, ну, как бы, да, вот иногда приходится переносить года на деньги на следующие сезоны, следующие года. Как бы, да, это решает проблемы, но это всегда создает проблемы в будущем. И вообще, если вы так делаете, как бы, ну, вы немножко такой показывает, что вы немножко в отчаянии, и не очень хороший ход, что лучше все проблемы решать вот прямо сейчас и не откладывать их на потом. А здесь получится, что отложить на потом можно, и все будет хорошо. И то, что, например, Джерри Джонс, который, ну, вообще один из самых влиятельных владельцев и один из тех, кто, в общем-то, фронтует все эти сделки, то и он заплатил огромные деньги Прескотту, мне кажется, это как раз был знак того, что они понимают, что денег будет через некоторое время очень много, поэтому можно спокойно заключать все эти контракты. А то, что сейчас контрактов очень много, там, 1-2-летних, это как раз говорит о том, что агенты игроков тоже все понимают. И они хотят вот зацепиться там вот этот плюс следующий сезон, а потом заключить долгосрочное соглашение, которое будет в несколько раз больше для своих клиентов.
Как-то сам себе противоречишь сейчас, ты знаешь.
Нет, ну...
Ну, то есть ты говоришь, что все понимают, что будут через два года как бы бабки, но никто их сейчас не дает. Кроме Джерри Джонса, который знает, видимо, больше всех остальных. Но это как-то уже звучит нелогично. Но в том плане, что можно сейчас выдать там контракт на 200 миллионов кому-то. Говорю, как сказал Макс, в этом году у него зарплата 1 миллион, в следующем 2 миллиона, а потом там, пожалуйста, по тридцатке ты будешь получать.
Ну, как у Уильямса, в принципе, есть.
Да, ну, там, как у Уильямса. Ну, Уильямс — это как бы топ-3 левый текл лиги.
Ну, вот и его так же сделали, да.
Ну, я, может, просто, да, объяснил тогда не очень четко. В том плане, что если игроки будут подписывать контракты сейчас, то через 2 года окажется, что они очень дешевые, именно долгосрочные контракты.
Через 2 года они могут оказаться со сломанными крестами, понимаешь?
Где могут, и это риск, на который все идут.
Так а почему тогда владельцы этим не пользуются?
Вот я думаю, потому что агенты хотят защищать свои интересы. Мне кажется, воспользовались с большим удовольствием.
Как сказать, проблема в том, что я уверен, не будет кепка, не вырастет там порядка больше, чем на 20 миллионов, на 30, когда эта сделка даже вспорхнет, скажем так. Потому что это не в интересах владельцев, прежде всего, давать такую огромную свободу. Да, это классно, но это, знаешь, как вот, мне кажется, как с деньгами. Любая страна может напечатать какое угодно количество денег, но тогда это все обесценится. Вот если, грубо говоря, выдать там через 2 года кепку в 300 миллионов, когда сейчас она на уровне 200, ну, это будет просто как бы бред, и контракты взлетят. Их же потом надо будет постоянно поддерживать. Их же постоянно надо будет давать, они должны расти там, да, то есть. Какой-то резкий скачок делать по зарплатам всем, это не в интересах вообще всей лиги.
Ну, мне кажется, тут особо выбора как бы нету, потому что есть процент, который они должны заплатить, и есть факт, что потолок зарплаты — это еще и полузарплат, про который часто забывают.
Ну, я говорю, это уже будет просто сломается немного этот рынок. Ну, посмотрим, ладно, в любом случае, что будет через несколько лет, вот, в следующем ли году или через год, в любом случае, мы сейчас проговорили, да, про денежную сторону, но у нас тут будут изменения, да, еще и в трансляциях, скажем так, четверговый футбол будет теперь показывать Amazon, да, ESPN получает больше прав, у нас будет, по-моему, 3 сдвоенных понедельничных футбола теперь за сезон. Также будет возможность у ESPN менять матчи, да, после 12-й игровой недели. Они покажут Супербоул 2026 года, если не ошибаюсь, а ABC покажет там 2030-го. Это кроме тех, собственно говоря, да, 3 компаний, которые регулярно у нас показывают Супербоулы. То есть, как вам вообще вот много футбола по понедельникам интересного?
Да, почему бы нет? Если там матчи будут, он еще выбираться. Другой вопрос, что четверговый будет, насколько, опять же, для Амазона, что ему будут выдавать? Потому что мы уже привыкли к тому, что четверговый — это такое себе действие обычно. Там какие только матчи не бывают. Понедельничный все-таки считается более качественным по выбору игр. Ну, может быть, теперь у нас и в четверг будет что-то интересное, отдельно выделенное, прям изначально ожидать. Ну, а так, мне главное, чтобы там побольше Тони Рома было, да?
Побольше Тони Рома?
Я вообще... Мне кажется, очень классно, что наконец-то приходит стриминг в NFL. И это значит, что будет больше возможностей именно как-то улучшать трансляцию, то есть не просто там смотреть в телевизор то, как там режиссер что-то придумал показывать, могут быть какие-то новые форматы, не знаю, может быть, больше статистики, больше аналитики, несколько камер одновременно, как вот у нас там есть в геймпассе. И плюс то, что Amazon получил именно четверговый матч, это говорит о том, что это как раз те матчи, в которых готовы экспериментировать. То есть, если мне не изменяет память, камеру Паука, как основную камеру, попробовали как раз на четверговом матче в качестве эксперимента. И вот именно подобного вида экспериментов будет гораздо больше. Мне кажется, это круто. Вот. А про понедельник мне, честно говоря, не знаю, это же настолько вот для нас в России настолько неудобно смотреть, поэтому, ну, один матч или два, как бы, ну и ладно. Все равно в записи все это смотреть потом.
Ну, смотря в какой части России.
Кому-то комментировать, чтобы попадите денег.
Кому-то комментировать, да, надо смотреть, да, там, да, например, где-нибудь на Владивостоке. Наоборот, наверное, классно, в понедельник. Пришел на работу, смотришь футбол, два матча подряд. Красота. Посмотрел две игры, рабочий день закончился. Пошел домой. Вот, ну, это все замечательно. Будем надеяться, что, да, классного футбола будет больше. Я думаю, никто из нас не расстроится. Конечно, ни 17 матчем, ни большим матчем по понедельникам. Все-таки даже пересматривать потом удобнее, да, чем когда в воскресенье их там 40 матчей прошло, и надо выбрать, что посмотреть, что не посмотреть, написать про эту статью, да, Макс?
Потом. Да,
да. Вот. Так будет хоть как-то более-менее равномерно. Ну и немного таких, да, более-менее у нас новостей осталось. Это, как сказать, со знаком... Со звездочкой, будем говорить. Айзея Уилсон, наш любимый, которого Тайтанс выбрали в прошлом году в первом раунде, обменяли в Майами, обрадовались. Вот, я так понимаю, этому Майами, по-моему, и недели не прошло, да, отчислили Айзея Уилсона совсем.
Да, ну, так, как и предполагал, да, человек вообще... Как можно было не рассмотреть это до драфта? Это, конечно, другой вопрос к скаутам Теннесси, но у человека просто нет желания вообще что-то делать. Он какой-то, он же подписной бонус получил по своему новичковому контракту, и, видимо, крышу сорвало прям конкретно. Один из тех, вот я не помню, арбитраж в этом случае возможен или, скорее всего, нет, потому что это новичковый контракт, и там по коллективному соглашению гарантированы эти деньги новичку. Но тут, конечно, в этой ситуации хорошо бы их отсудить бы у Уилсона, но, видимо, не получится. Но так, конечно, баст бастовский. Так можно прозвать Уилсона, конечно, абсолютно провал. Ну, как игрок, может быть, он еще и был бы неплох, да, но как профессионал просто никакущий.
Лень, как ты думаешь, подойдет Айзея Уилсон питерским грифоном? Вот там как с опозданиями.
Я скажу так, что если бы я оказался на месте Уилсона, скорее всего, меня бы тоже отчислили через неделю.
Вот так вот. Ты тоже опаздываешь, да?
Есть такое, да.
Вот-вот.
Слушай, ну раз ты вот в мою сторону так это, решил пошутить, я скажу, что тогда для Айзея Уилсона вот самое место – это команда с одна команда с Хаскинсом. Мне кажется, они должны как-то быть в одном месте и обсудить свои проблемы.
И закончить как Джонни Мензел где-то на арене футболе, да?
Да, да, с Джошем Гордоном. Вот. Не на арену в футболе, а это как он там. Короче, лига, контролируемая фанатами. У них там. Причем прикольно, по-моему, что команды. Не, да, команды, в которой играет Джонни Мензел и Джош Гордон, владеет Делвин Кук. Бегущий Вайкингс. Вот, по-моему, там части. Ну, по поводу, конечно, Хаскинса и Уилсона. Уилсон, я думаю, уже ни с кем в команде не окажется. Вот. Если только что-то не произойдет сверхъестественное с ним. Вот. Но по поводу тех, кто оказался в одной команде, есть другая забавная история, да, по поводу Майкла Брокерса, который после обмена Стефорда и Гофа, да, сказал, что это апгрейд по позиции, Стефорд круче. И вот спустя неделю, буквально после этих слов, также был обменен в Детройт, где теперь, собственно говоря, в раздевалке придется встретиться лицом к лицу с Джаредом Гофом. Как вы думаете, будет какое-то, как сказать, напряжение между ними, или Гофф примет это как факт и мотивацию?
Ну, учитывая, что они долгое время-то партнерами были, и Брокерс гораздо больше был в Лос-Анджелесе, чем, ну, в смысле, в Рэмс, чем Гофф, наверное, скорее нужно принять это как перевести в шутку и принять как мотивацию, если Гоффу необходима дополнительная мотивация после этого обмена. Наверное, это будет странно, если она нужна, потому что ты так есть много чего доказывать в новой команде. Ну, я не думаю, что у них сильно отношения изменятся. Вообще уже про Гофу. Я не помню, вот когда был этот передач наших любимых, Hard Knocks с Рэмс, да, вот по Гофу мы помним. Там что-то про брокерство тоже, мне кажется, какая-то интересная история была, я вот только запамятовал. То, что Гоф там...
Первый там, или во второй
Русалок. Раз? Нет, когда, помнишь, про русалок было, про вот это...
Про солнце раз, там было какая-то
история. Да, да, да. Счета. Вот мне кажется, что у брокерства тоже какие-то такие прикольные были моменты. Им есть что вспомнить вместе.
Мне кажется, довольно большой шанс того, что Брокерс через год скажет. Ну, я же говорил. Вот. Потому что я вот не очень верю, что у Гофф получится в Детройте. Да и вообще где-то еще, к сожалению. Так что, возможно, он в какой-то степени прав. И не будет особо стыдливо смотреть в глаза кому-то еще.
А вот откуда как бы такая вот, ну, я не знаю, как это сказать. Ну, вот сейчас, да, общая какая-то вот волна того, что Гофф вот баст. Я просто как бы, ну, может быть, грубо говоря, да, что Гофф баст. Но в конце концов человек выдавал там, я помню, этот суперматч с Канзасом, там они сколько сыграли, 38-37, и он выглядел не хуже Патрика Махолмса, как бы. Они, по-моему, и выиграли, да, Рэмсу Чивс в том году.
Я думаю, Вась, большинство просто считает, что Гофф это абсолютный продукт.
Ну, хорошо, он продукт. Ну, как бы Маквей, как сказать, ни один тренер не может заставить как бы квотербека, ну, бросать мячик точно. Ну, в том плане, что он может систему подобрать, да, в которой квотербек будет, да, и его нападение будет идеально как бы раскрываться. Но Гофф же это делал, он же может играть, он же вывел команду в Супербол там, да, и он отлично играл этот год. Как бы все нападение прекрасно играло. Ну, не может быть такое, да, чтобы это было какой-то случай, ну, как сказать, случайно.
Не, ну тут вопрос, смогут ли в Детройте так подстроиться, так же скрывать его недостатки, как это получалось у Маквея. Во что они будут играть? Это вопрос.
Просто где гарантия того, как бы, что тот же Маквей сможет Стефорда, да, который привык играть там в ковбое, как-то систематизировать?
Да, тоже да, гарантии нету.
Опять-таки, как бы, да, Стефорд дольше это делает, там, насколько, ну, Детройт никак, когда последний раз, Детройт, да, один раз вот у них было против Далласа, они выходили в плей-офф, но все остальное время Стефорд играл так, потому что у них всегда шапка горела. У Стефорда всегда горела шапка, и как бы, и сейчас, глядя на то, что потеряли Рэмс, например, да, по составу, я не могу сказать, да, Аарон Дональд, Аарон, там, да, Джейлен Рэмзи остались. Прекрасно. Но там практически все секондари переехало в Кливленд, остальное. Как бы они потеряли того же Брокерса, по-моему, кого еще?
Кого-то еще умудрились переподписать Флойда.
Да, умудрились переподписать Флойда на какой-то там космический контракт.
Ну, мне кажется, ты вот сейчас ответил на свой вопрос. Именно про восприятие, что все воспринимают Гофа там действительно, да, как продукт, и скорее то, что вокруг него сложилось очень много благоприятствующих обстоятельств, и то это не продлилось долго, и то как бы в какой-то момент Гофф пошел на спад. А то, что ты сказал про Стефорда, как раз говорит о том, что все, чего он добился, это шло от него самого, и даже нет, если
я говорю,
окружение оно будет...
Тому, извини, сейчас перебью просто сразу твою мысль. Я говорю к тому, что и Винстон, извините, меня кинул там 30 тачдаунов и 5000 ярдов в сезоне с Тампой. Но они не вышли в плей-офф, это никому нафиг было не нужно. Никому это не нужно. Такая игра команды, грубо говоря, такая игра квотербека, когда команда не выходит в плей-офф. В этом нет ничего крутого в НФЛ.
Ну так, опять же, не квотербек выводит единорично команду-то в плей-офф. Могут быть разные ситуации, разные влияния.
Разные, так я говорю, как бы пока, я говорю, Стефорд, как бы человек, который, ну, хорошо набирал статистику, грубо говоря, в команде, которая ничего не добивалась.
Ну, да, ну что сказать, ну не факт, что так же будет в Рэмс, да. Другое
команда,
дело, то, что, например...
Ну, да, заканчивай. Вообще, дело, я что... Леню перебил, надо бы ему это закончить, да, рассказать.
Другое дело, что плеймейкеры, да, сейчас в Рэмс и в Детройте абсолютно разные там. То есть там Купер, и Вулс и все остальные остались в Лос-Анджелесе, а Гофф пришел туда, где просто выжженное поле, и Квинтес Сифус и Тайрел Уильямс будут его первым принимающими, наверное. Ну и Брэшад Перриман, который у него только приподписали. И вот
там что... будет какой-нибудь молодой принимающий с драфта, да.
Ну, может быть, да. Может быть и так еще.
Как бы тоже неплохая цель. Ну, в общем, ладно, Лёнь, извини, мы тебя перебили прям уж совсем, что ты мысль еще свою не потерял?
Да я ее, в общем-то, мне кажется, закончил.
Высказал, да.
Закончил, да, я понял. Вот. Ну, посмотрим. Просто я не могу сказать, что Гофф вот прям все уже потеряно, и надо срочно драфтовать нового квотербека, и все так плохо. У Гоффа есть рука, у Гоффа есть, как сказать, талант, которые нужно просто раскрыть, грубо говоря. У Детройта большое количество проблем, да, которые нужно решить. И посмотрим,
как. Самое главное, что есть у Гоффа, это 25 миллионов в течение 4 лет, которые он не превысит для их кепки.
Да, вот это тоже
это очень выгодно.
Вполне себе средний контракт квотербека в NFL нынешний. Ну что, я думаю, сегодня вот мы так коротенечко, не будем уж затягивать слишком наш подкаст. Я думаю, пришло время прощаться. До следующей недели.
Да, всем спасибо, друзья, кто слушал. Всем пока.
Всем счастливо.
Мне показалось, сейчас Макс скажет всем спасибо, а кто слушал, молодец. Вот. Ну, всем спасибо, пока и до следующей недели.